страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 795-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня читаем книгу пророка Исаии. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, делаем это за 5 лет. И сейчас мы в книге пророка Исаии. Но у нас очень много интересных комментариев с вчерашнего дня. Я вас предупреждал, что вот вчера и сегодня у нас короткие такие передачи, у нас несколько больше времени. Короткие предзаписанные передачи. У нас несколько больше времени на то, чтобы почитать ваши комментарии. На самом деле, это очень хорошо, потому что вопросы интересные, вопросы очень тонкие и очень правильные, вопросы, которые действительно есть смысл обсудить именно сейчас. Я напомню, что вы нас можете слушать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook, и во всех этих местах вы можете нам писать. На самом деле, везде, где вы нам пишете, где вы нас слышите, вы можете нам писать, мы с удовольствием почитаем ваши комментарии. И я напомню также о том, что наши уже вышедшие программы публикуются в группе ВКонтакте, на сайте theos.fm и в приложении Theos. Везде в этих местах, на этих площадках вы можете найти то, что у нас уже выходило. А мы с вами неоднократно говорили о соотношении между церковью и Израилем, и я всегда подчеркиваю, я, кстати, говорю о том, что это не все христиане с этим согласятся, вот та позиция, которую мы представляем, не каждый христианин с этим согласится, но мы очень четко подчеркиваем различия между церковью и Израилем. Церковь и Израиль — это не одно и то же. Смешивать их, путать их нельзя. Это все-таки разное, и у Бога есть свой план для Израиля, у Бога есть свой план для церкви. Но в церкви бывают вещи, которые во многом параллельны тому, что происходит в Израиле. То есть вот жизнь церкви, ситуация в церкви, это на самом деле во многом, бывает эта параллель между церковью и Израилем. Однако надо помнить еще одну важную вещь. Надо помнить, что у церкви есть нечто такое, чего, например, у Израиля не было. Это присутствие Святого Духа. Вот Святой Дух в Израиле был на царях, Святой Дух в Израиле был на пророках. Уникальность того, что произошло после прихода Христа, состоит в том, что Святой Дух сегодня присутствует на каждом христианине, на каждом, кто пришел ко Христу с покаянием. Такого в ветхозаветные времена не было. Соответственно, с одной стороны, есть ответственность церкви за ее служение, ответственность церкви за верность тому призванию, которое она от Бога получила. Но с другой стороны, в новозаветные времена гораздо в большей степени, чем ветхозаветные, возникает вопрос об ответственности каждого человека. Это личная ответственность каждого христианина. В самом деле, в Ветхом Завете, обращаясь к Израилю, пророки не говорили о том, что, смотрите, у вас есть дары. Вот каждый из вас должен пользоваться своими духовными дарами. А в Новом Завете об этом говорится, и говорится несколько раз. Почему? Потому что Дух Святой живет в каждом из нас. Потому что мы становимся царственным священством. И в связи с этим у нас возникает и некоторая привилегия, и некоторая ответственность. А так оно всегда и бывает. Привилегия и ответственность идут рука об руку. Александр Павлюкевич поднимает именно эти вопросы. Он пишет, кто эти пьяницы сегодня? Имеется в виду 28 глава 7 по 9 стихи. Слушайте, пьяниц сегодня достаточно. Но Александр-то ведь продолжает дальше. Он пишет о том, что возникает вопрос, кто сегодня этот священник и пророк у нас? Да, и может человек сам себе быть священником и пророком? Себе священником и пророком точно не может. Вот, никак. Вот священством Божиим каждый из нас и все мы вместе царственное священство. Да, себе, конечно, нет. Александр продолжает: «Смогу ли я пострадать из-за того, что мои священники и пророки пьяницы? Как разобраться в этом? А может быть, не надо париться, ломать голову над этими вопросами?» Надо. И я думаю, что решение этих вопросов существует. Есть ли проблема в церкви? Да. В церкви есть проблема. Мы об этом говорили, мы об этом будем говорить. Проблемы были в церквях новозаветного периода. Иногда представляют себе новозаветные церкви как такие вообще идеальные. Ну, подождите, если человек читает и представляет эти церкви как идеальные, ну, тогда вопросы, насколько он читает, например, первое послание к Коринфянам или, например, послание к Галатам. Да, есть церкви очень хорошие, если мы читаем, например, про Эфесскую церковь или Колосскую церковь. Да и то, в послании к Ефесянам перед нами одна картина, а в Откровении Иоанна Богослова другая картина. Так что идеальными не были даже новозаветные церкви. Идеальной не была даже Иерусалимская церковь. Но Бог украшает свою невесту. Бог приводит, Христос, извините, приводит свою невесту к себе. Вот это важно помнить. Теперь, да, у современной церкви есть немало проблем. И дальше возникает ответственность, которой не было у израильтян. А человек ведь сегодня может, не уходя из церкви Христовой, уйти, а иногда это приходится делать, уйти из общины, в которой не проповедуется Евангелие, уйти из общины, в которой не действует Святой Дух. Но, чтобы сделать это, человек должен... Ну, прежде всего, иметь в себе Святого Духа и читать Божие Слово. Авторитет – это авторитет Священного Писания. И если в какой-то момент, ну, ты понимаешь, что ну, не просто в церкви, куда ты ходишь, в общине, куда ты ходишь, не проповедуется Евангелие, а ты также понимаешь, что ничего по этому поводу не можешь сделать, то ты не можешь этого изменить, тогда, да, действительно, очень может быть, что нужно уходить из этой общины. Это возможный вариант, это вполне такой себе серьезный вариант, неприятный. Неприятный, как бы не посмотреть на эту ситуацию, на эту историю, но вариант вполне возможный. И да, но тогда мы отвечаем перед Богом, потому что есть и другой момент, и другая грань этой истории. Человека начинают обличать, вот ему говорят: ты не прав в том, что ты делаешь. А он говорит: а у вас в богословии проблемы. Пастор говорит человеку: знаешь, ты живешь в грехе. Вот эти отношения, которые у тебя есть с там, другим человеком, эти отношения греховные. В общем, тебе нужно покаяться и оставить эти отношения. А человек слушает, он говорит: слушай, а ты вот тут проповедовал и сказал про то, что Иисус умер не за всех, а только за избранных. И вообще я от тебя ухожу, потому что твое богословие неправильное. Вот будьте, понимаете, это ведь между нами и Богом. Это никто вам, кроме Бога, не скажет, а Бог скажет в сердце. Я надеюсь, что каждый из нас это услышит, когда Бог нам это говорит. Когда действительно возникает ситуация, в которой надо, ну, просто сказать: Боже, я не могу оставаться здесь, в этой общине, потому что искажается Твое Евангелие. Но это одна история. А другая история – избежать того, чтобы уйти из общины, потому что тебя начали обличать. Вот опять, каждый из нас даст ответ. Тут был вопрос, мы сейчас тоже к этому подойдем, от Дениса, по-моему, про суд Божий. Нужно, да, давайте сразу. Написано же о том, что должен начаться суду с нас, да, с Божьего народа. Вот. И часто люди говорят на основании этого о том, что если это так, то, значит, церковь будет проходить через великую скорбь. Я знаю хороших христиан, которые считают, что церковь будет проходить через великую скорбь. И общение, и мое с ними, и их со мной, и, в общем, разных христиан, которые стоят здесь на разных позициях, общению это не мешает. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что суды великой скорби – это суды, у которых смертный приговор. С нас действительно должен начаться суду. Дело в том, что Господь уже начинает этот суд с нас, потому что совесть христианина, если он действительно возрожденный человек, если он действительно служит Христу, совесть христианина действительно может обличать его тогда, когда других людей еще не обличает. Неверующий человек должен ждать, пока Бог осудит. С верующим человеком Бог уже сейчас рядом. Суд действительно начинается с нас. Ну и кроме того, будет ведь и то, что мы, о том, мы с вами читали, «бема» — это суд Божий, вот это слово, которое как судейское место, которое используется, когда мы говорим о наградах. Да, вот Господь будет судить нас в том плане, что он задаст вопрос, а как мы прожили нашу христианскую жизнь? А что мы сделали? Не для спасения, а после того, как мы уже были спасены. Поэтому, конечно, должно начаться суду с нас, и, собственно, он уже начинается. Но, опять-таки, есть люди, которые на этом основании скажут, что вот христиане и церковь будут во времена великой скорби. Дальше. Таня пишет по поводу счастья, наша беседа про счастье, если вы помните. Счастье – это внутренний ресурс, а не внешний. Его может Бог дать. Я не хочу к вам придираться, Таня, но вы интересную вещь сказали. Внутренний ресурс, а не внешний. А следующая ваша фраза – его может Бог дать. Вот он внешний, Таня. Вот счастье – это внешний ресурс, а не внутренний. Знаете почему? Потому что Бог его дает. А если бы вы сказали, да, мы сами его можем произвести, тогда, да, это был бы внутренний ресурс, вот сами, он от нас. Я просто говорю о точности формулировок. Но вы же говорите, да, и, кстати, если бы вы сказали, что он внутренний в том плане, что он от нас, вот тогда бы я бы с вами спорил, и очень серьезно спорил. А так не буду. Потому что, ну, смотрите, ну, просто здесь нужно понимать, как мы это формулируем. Да, счастье – это внешний ресурс, его дает Бог. А мы можем, конечно, сказать, что Бог живет с нами, Бог в нас, но ведь Бог-то не мы. А не нужно путать творение и Творца. Так что счастье, конечно, ресурс внешний. Другое дело, это то, о чем вы хотели сказать, как мне показалось, может, я не прав, но как мне показалось, другое дело, что счастье – это сверхъестественный ресурс. В каком плане? Он не от жизненных обстоятельств. Он не от того, что что-то у нас правильно, что-то у нас неправильно, что у нас хорошо идет, что-то у нас нехорошо. Вот есть естественные обстоятельства, да, а есть сверхъестественная история. Вот сверхъестественное – это то, что дает Бог. В этом плане счастье, конечно, ресурс сверхъестественный. И я думаю, что вам, Таня, доводилось видеть, как и многим из нас, слушателям нашим и ведущим, доводилось видеть, с одной стороны, людей, у которых вроде бы все есть, а что-то счастья нет. То есть, как бы, ну, что-то все время не хватает. Да, была старая песенка, а мне всегда чего-то не хватает, зимой, лето, осенью, весны. Да, вот так как-то. А такие люди есть. И с другой стороны, есть люди, у которых, ну, ты посмотришь на него, и ты понимаешь, что вот он должен сидеть и плакать по поводу жизни, по поводу того, как его жизнь обделила. Но он счастлив. А это не значит, что он прыгает до потолка. Это не значит, что он вообще прыгает. Вот тут, да, счастье, оно не во внешних проявлениях. Тут тоже, кстати, одна из граней, простите, того, о чем вы сказали, Таня. Счастье, оно не во внешних проявлениях. Вот в этом смысле, в этом смысле оно внутреннее состояние. Да, вот не внутренний ресурс, тогда внутреннее состояние. Счастье в том, что у нас внутри, и то, как оно проявляется внутри, я думаю, что вот это, да, это действительно так, и это нужно понимать. Так, пишет нам Татьяна Князева. Хороший комментарий тут тоже был. Думаю, что сбиваются с пути не только от секеры, но и от... ошибаются в суждении и спотыкаются. Да, пьянство на самом деле это такой образ или такая картинка, через которую, в принципе, говорится о том, что называется искаженное сознание. Человек, который ошибается, заблуждается по разным причинам. Ну, например, тут тоже были эти комментарии по поводу того, что это может быть, допустим, гордыня. Да, вот гордыня может приводить к такому заблуждению. Гордыня может приводить к такому смятению. Непослушание Богу. Темнота. Человек идет в темноте. Даже имея свет, человек почему-то все равно предпочитает идти в темноте. Что с ним происходит? Да, он ошибается. Да, он заблуждается. Он совершенно трезвый, но это не мешает ему заблуждаться. Так что вот так, да. Таня продолжает. Жестокосердных камнем разбивают. Мы говорили о разных судах. Да, вот мы говорили о том, что в некоторых случаях Бог действительно применяет суровые меры. Только вот ведь какая вещь. Сейчас будет сложно, но нужно, важно. Не для того, чтобы разбить, а для того, чтобы переделать, для того, чтобы перестроить. Вот для того, чтобы изменить форму. Разбить — это погубить. Да, вот он разбит будет. В суде он разбивает. Да, вот когда человек отвергает Бога, да, там происходит то, о чем, Таня, вы пишете. Но если мы говорим о преобразовании, конечно, он не разбивает, он переделывает, он перестраивает. Я сказал, однако, что будет сложно. И вот почему. Я буду говорить сейчас предельно лично. И я надеюсь, что вы это услышите. Вот иногда бывают в жизни ситуации, не знаю, как у вас, у меня были, если у вас были, напишите, хотите в комменты, хотите в личку, просто в ВК меня найдите, напишите, чтобы мне понять, что не я один тут сижу такой. Я даже обещаю, если вы об этом попросите, не читать ваши комментарии в эфире на эту тему, ну, потому что это лично. Но вот здесь в чем сложность того, о чем вы говорите. Бывают ситуации, когда, или у меня были ситуации, когда ты такой смотришь и говоришь: Господи, вот что ты со мной делаешь? Господи, ты меня сейчас разобьешь. Вот просто разобьешь и все. А я так не хочу. И не хочу, чтобы ты меня разбивал. Мне больно. А когда в какой-то области нашей жизни, простите, есть серьезное ожесточение, такое большое, жирное такое ожесточение, вот тогда может быть ситуация, когда мы говорим: Господи, что ты со мной делаешь? Мне больно. И я понимаю, что кто-нибудь из таких добрых, милых христиан скажет: не-не-не-не, Бог он любящий, Бог он милый, Бог он добрый. Бог никогда не сделает тебе больно. И вот тут я буду спорить. Иногда делает. Но когда мы доверяем Ему, когда мы понимаем, почему это, зачем это, тогда и боль от Него мы принимаем. Мы готовы сказать: да, Господи, мне сейчас больно. Но я, может быть, даже не совсем понимаю, зачем ты это делаешь, но я доверяю тебе. Вот как-то так. Понимаете, Таня, вы просто очень близко подошли к очень большой и серьезной теме. Да, иногда разбивает. Но не для того, чтобы разбить, а для того, чтобы размягчить. Еще одна аналогия. Почва. Да, нам нужно улучшить почву. Мы хотим в ней что-то сажать. А она комками. И вот иногда эти комки нужно просто разбить. Я не знаю, комку больно или не больно. Но вот как-то так. Да, а нам бывает. И в эти моменты помогает, знаете что, когда ты говоришь: «Господи, Господи, я тебе доверяю, я знаю, что ты делаешь сейчас», наверное, в моем сердце есть какой-то комок, даже если я его сейчас не осознаю, я признаю, что он есть, какой-то комок, который ты хочешь разбить. Надеюсь, что не сказал что-то такого, что вас, ну, как-то вот сбило с толку. Давайте все-таки пойдем дальше, потому что тут, да, тут про 28 главу, как понять некоторые моменты в 28 главе, как мне кажется, мы об этом уже говорили достаточно много. Дальше Тима Тома пишет: «Объясните, пожалуйста, такую ситуацию». Так, 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 убегает от меня ваш комментарий. Так, в Библии сказано: с радующимися радуйтесь и с плачущими плачьте. Но по факту порадоваться мы можем. А вот когда в слезах человек, его пытаются все обойти, еще обвинить в том, что ты сам во всем виноват. Муж пьет, гуляет, жена виновата. То есть осудить и еще больше обидеть мы можем. А вот обнять человека, поддержать в какой-то ситуации мы не можем. Разве Иисус так поступал? Нет, Он помогал и поддерживал, прощал и не осуждал. Я вас понимаю. Тут такая вещь на тему Тома. Я вас понимаю, но... Да, вот эта проблема с пониманием, проблема с сочувствием, это серьезная проблема в христианской церкви. И в христианской церкви тоже. Это одна грань проблемы, о которой вы сказали. Молитесь, пожалуйста, о том, чтобы в вашей жизни были люди, которым вы можете сочувствовать. И молитесь, пожалуйста, люди, которым, чтобы были люди, которые посочувствовали бы вам. Чтобы у вас было и то, и другое. Вот, но сразу скажу еще одну вещь. Мы об этом говорили, я тут сразу воспользуюсь возможностью напомнить, что наши уже вышедшие программы вы можете всегда найти на нашем сайте theos.fm и в нашей группе ВКонтакте. А я тут конкретную программу вам посоветую послушать. Это наша беседа по посланию к Галатам, по 6 главе. Там мы обратили внимание на два вроде бы противоречащих друг другу стиха. 5 стих. «Ибо каждый понесет свое бремя». И 8, так нет, не 8, несколько раньше, 2 стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Вот что, каждый понесет свое бремя, или носите бремена друг друга. Вы акцентируете внимание на важности носить бремена друг друга. Но ведь есть и каждый понесет свое бремя. Есть и то, и другое. Смотрите, какая вещь. Мы с вами, читая послание Галатам, сказали о том, в тех еще передачах, которые были где-то года полтора, по-моему, назад, год-два даже уже, мы сказали о том, что бремя, ну, это как рюкзак. А вот в походе, допустим, бывают ситуации, когда действительно один человек устал, и другой говорит: давай я твой рюкзак возьму. Это не значит, что он его постоянно будет тянуть. Это значит, что какое-то время он этот рюкзак понесет, пока человек отдохнет. А рюкзаки бывают разные. Бремена бывают разные. Есть такое бремя, которое люди действительно могут взять на себя. Вот на какое-то короткое время. Но... каждый понесет свое бремя. Бывает такое бремя, которого, как бы нам этого не хотелось, Тима Тома, никто, кроме нас, не понесет. Вот никто, оно наше, нам нести это бремя. И тогда мы можем принести его Господу и отдать его Господу. Так что, да, вас могут не понимать. Скажите: Господи, я приношу к Тебе это бремя. Будем сейчас молиться. А то и Библию читать уже пора, и время подходит, и кошка за дверями учит. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благословляем, и прославляем имя Твое Святое. Наставь нас сейчас, когда мы будем читать Писание Твое. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 795-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Исаии, 29 глава, и мы читаем пророчество об Иерусалиме. Эти пророчества начинаются в непосредственном будущем для пророка Исаии и уходят в далекое будущее, они уходят в тысячелетнее царство. Мы читаем еще одно название Иерусалима – это Ариил. Мы обратили с вами внимание на два смысла этого названия. С одной стороны, это слово означает «подобный льву». Ариил – город Давида, и Ариил – это город того, кто подобен льву. Это лев из колена Иудина. И я напомню вам также о том, что на знамени колена Иуды был лев. Кроме того, Ариил – это также жертвенник. Именно здесь, в Иерусалиме, располагался храм Божий. Именно сюда, в Иерусалим, должны были приходить люди, чтобы поклоняться Богу. Поэтому и жертвенник. Мы с вами вернемся к 5 стиху 29 главы. «Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающееся плево. И это совершится внезапно, в одно мгновение». Иерусалим будет осаждаем, причем он будет неоднократно осаждаем. И да, этот город осаждали, покоряли, разрушали больше, думаю, чем любой другой город на земле. Не могу за это ручаться, но я насчитал 27 осад Иерусалима. И практически в каждой из этих осад город подвергался разрушению, а потом снова восстанавливался. И знаете, сегодня, когда мы говорим «поезжайте в Иерусалим, чтобы пройтись по тем же улицам, по которым ходил Христос». Это, конечно, завлекаловка для туристов, но это в некотором смысле лукавство, потому что, конечно, это уже далеко не те улицы. Например, храм Соломона был существенно ниже того места, где стоит сегодня мечеть. Город разрушали, город восстанавливали, причем восстанавливали его поверх развалин, которые остались после разрушения. Зачастую даже и не разгребали развалин. И вот поэтому сегодня мы имеем исторические слои. Кстати, камней там хватает. Иногда говорят о том, что вот камни в Иерусалим привозят из других городов. Там не надо ничего привозить. Там и так действительно камни и камни. Вот воды там нет, с водой там проблемы. А с камнями там все в порядке. Так что этот город, который действительно много выстрадал, город, который действительно через многое прошел. И даже люди, которые не принимают Священное Писание, пройдя по дорогам, по улицам Иерусалима, по этим узким улочкам, посетив стену плача, побывав у стены плача, ощутят вот это страдание, буквально разлившееся в воздухе. Более того, даже не отправляясь в Иерусалим, можно послушать еврейскую музыку и услышать вот это страдание и услышать отзвук того горя, о котором говорит пророк Исаия. Мы возвращаемся к тексту, 7 стих. «И как сон, как ночное сновидение будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него, и укрепление его, и стеснивших его». Мы говорили о врагах, которые разрушали Иерусалим. Город уже разрушался. Город еще будет разрушаться, но тут есть одна интересная вещь. Враги будут приходить и уходить, а город останется. Иерусалим выстоит. 9 стих. «Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы». Вот это тоже
Божий суд. Мы с вами читали уже о разрушении города. Город разрушается, город восстанавливается. Но происходит еще одна вещь. Происходит ослепление Иерусалима. Дело в том, что Иерусалиму был открыт Божий свет так, как не открывался ни одному другому городу. Но кому много дано, с того много и спросится. Иерусалим получил огромное откровение. Он получил и Божие Слово, но вместе с ним также и Божью ответственность. Как же Бог усыпил их? Он давал им свет, а они этот свет не принимали. Они отказывались его принимать. Кстати, если бы Бог не дал им этого света, то их слепота не была бы столь очевидной. 11 стих. «И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее». И тот отвечает, «Не могу, потому что она запечатана». Иногда люди рассуждают так. «О, Священное Писание! Это такая трудная книга! Там ничего невозможно понять!» Или так. «Откровение Иоанна Богослова» или «Пророческие книги» — это запечатанные книги. Никто их не может понять. Кстати, также говорили в те времена, например, о пророчестве Исаии и о других пророческих книгах, и о других пророчествах в принципе. На самом деле, книга «Откровение Иоанна Богослова» — это очень простая книга. Я скажу так, это одна из самых простых книг Священного Писания. Если мы при этом понимаем другие книги Священного Писания, если мы читаем эту книгу тогда, когда ее нужно читать, в конце, в завершении Священного Писания, а все эти разговоры о том, что невозможно понять, это скрыто, это таинственно и так далее, все это просто отговорки. Люди придумывают такие отговорки, чтобы уйти от ответственности. Мы продолжаем читать 12 стих. «И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее». И тот отвечает, «Я не умею читать». Слушайте, если человек не умеет читать, зачем ему давать эту книгу? В чем смысл? Да как раз в том, чтобы эта книга не была прочитана. В том, чтобы найти отмазку для того, чтобы книга осталась закрытой. Отмазки придумывают самые разные. И христиане тоже. Мы с вами тоже придумываем отмазки. Я не читаю Библию, потому что мне некогда. Я не читаю Библию, потому что она слишком проста. Или слишком сложна. Или перевод слишком хороший. Или перевод слишком плохой. Или потому что я слишком хороший. Или потому что я слишком плохой. Огромное количество этих отмазок. Но все они направлены на то, чтобы Слово Божие так и не было прочтено. Я напомню о том, что «Откровение Иоанна Богослова» по самому своему названию уже «Откровение» — это, конечно, не запечатанная, а, напротив, широко открытая книга. Это «Откровение». Но чтобы понять «Откровение», нужно знать и понимать другие 65 книг Священного Писания. Так что все эти разговоры про запечатанную книгу — это не более чем отмазка. И Бог очень четко говорит нам об этом. Раз уж зашла речь сегодня о книге Откровения Иоанна Богослова, давайте прочитаем первую главу, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Итак, блажен читающий, блаженны слушающие. Это самое начало книги. А теперь в самом конце, почти в самом конце, эта книга во многом симметрична, мы об этом еще будем говорить. 22 глава, 10 стих. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Какая же закрытая? Почему же запечатанная? Напротив, сказано, не запечатывай. Так что, друзья, не увлекайтесь отмазками и не верьте им, и уж тем более не приводите их сами. Читаем дальше, 13 стих 29 главы книги пророка Исаии. И сказал Господь: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих».
Если бы вы оказались в Иерусалиме во времена пророка Исаии, то вы бы, наверное, не поняли, о чем говорит Исаия, потому что люди того времени были очень религиозными. Они снова и снова приходили в храм, они приносили жертвы. Так в чем же Бог нашел здесь проблему? Дело вот в чем. Они приходили, потому что так было принято, так было положено, но на самом деле не принимали Божие Слово. Их сердце было далеко от Бога. И вот именно по этой причине Бог будет судить этот народ. И, кстати, за такие вещи Бог будет судить и нас, современных христиан. Я вам скажу так. Религия – это часть проклятия нашего мира. Бог хочет, чтобы мы оставили всякую религию и оставили всякую религиозность. Иногда говорят, что, ну вот, человек по природе своей религиозен. Ну да, конечно, по падшей природе. Пожалуй, так оно и есть. Знаете, я не религиозный человек. Иногда мне говорят: ну вот, ты такой религиозный. Не-не-не, ничего подобного. Я человек, который, будучи грешником, пришел ко Христу, потому что Христос призвал меня к себе. И я знаю Христа лично. Какая же это религиозность? Это взаимоотношения, это личное общение со Христом. Вот это важно. Есть в вашей жизни Христос или нет? Вот это определяющий момент. И дальше мы подходим к 15 стиху. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: кто увидит нас и кто узнает нас?» И сразу прочитаем о будущем в 17 стихе. «Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать, как лес? И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых». Сначала суд. Бог разрушает, судит города. Города восстанавливаются. И придет время, когда глаза слепых откроются. Но знаете, что не откроется? Глаза людей, которые нарочно делают себя слепыми. То есть приближается тысячелетнее царство. Слепые, те, кто реально слепы, увидят. Но есть также люди, которые ослепляют себя сами, ослепляют себя в духовном плане. Мы об этом читали, например, в Евангелии от Иоанна, 9 глава.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше Исаия, 29 глава, 22 и 23 стихи. «Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Яковлева и благоговеть перед Богом Израилевым. Они будут свято чтить имя Божие», читаем мы. Да, друзья, Божие имя люди должны чтить и превозносить имя сегодня, почитать его превыше всех имен. Но насколько это реально? Вот делаем ли мы это? Есть ли это в нашей жизни? Ну а теперь мы переходим к 30 главе. Бог увещевает Иудею не обращаться за помощью в Египет, но обратиться к самому Богу, как к единственному, кто может дать настоящую надежду и подлинную помощь. Мы прочитаем сегодня из этой главы только несколько стихов. целиком мы читать ее не будем. Скажу лишь о том, что здесь одно пророчество, и это пророчество на самом деле исполнилось. В данном случае Южное царство услышало предупреждение и не обратилось за помощью к Египту. Северное же царство попыталось вступить в союз с Египтом. Мы об этом читали в 4 книге царств, 17 глава, 4 стих. И урок из всего этого был очень прост. Северное царство в конечном счете попадает в плен. Южное же избежало этого искушения, и плен Южного царства начался существенно позже. 30 глава, 1 и 2 стихи. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху, не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта». У этого народа есть Бог. Зачем этому народу в Египет? Незачем. Почему он туда обращается? Да потому что он не доверяет Богу. Он потерял свои отношения с Богом. Их нужно было восстанавливать. И вот здесь мы видим это предостережение. И да, они вняли этому предостережению не ходить в Египет. Третий стих. «Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием». Дело в том, что всякая помощь от Египта — это мираж в пустыне. Вроде бы кажется, есть, а на самом деле и нет его. Бог говорит своему народу: «Обратитесь ко мне, и я избавлю вас». И вот тут перед нами один из величайших стихов, одна из жемчужин Священного Писания. Мы спустимся немножко вниз и подойдем к этому стиху. Это книга пророка Исаии, 30 глава, 18 стих. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него». Знаете что, друзья? Не торопитесь. Не говорите: «Ой, вот-вот сейчас, прямо сейчас Господь придет». Научитесь ждать. Научитесь уповать на Господа. Ведь упование на Господа включает в себя и ожидание того, что Он совершит все в свое время. Да-да, друзья, наше дело — уповать на Господа и возобновляться в силе. Конечно, мы с вами хотели бы кое-что поменять в этом мире, кое-что переделать и поскорее. Но Бог не торопится. И у Него вся вечность в распоряжении, вся вечность впереди. И вот когда мы с вами будем идти в ногу с нашим Творцом, когда мы научимся принимать Его время, Его расстановку событий, вот тогда мы действительно сможем не только прийти в великое будущее, но также и наслаждаться присутствием Бога в настоящем. Научитесь ждать того, что Бог сделает в свое время. Кто-то скажет: «А вдруг не сделает?» Ну, друзья, тогда это уже в вашем случае не вопрос ожидания. Тогда это вопрос вашего доверия или недоверия Богу. Я еще раз прочитаю этот 18 стих. Пожалуй, его стоит выучить наизусть. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него». Да, порой хочется сказать: «Ну, Боже, быстрее, но наведи ты порядок». И тогда задумываешься: «Я же хочу, чтобы проявлялась Божия милость. Тогда не мое дело говорить Богу: слушай, быстрее». Это замечательная глава. Мы сегодня только посмотрели некоторые ее фрагменты. А прочитайте, пожалуйста, эту главу целиком. А дальше 31 глава книги пророка Исаии. И пророк снова предупреждает Иуду, чтобы эти люди не обращались в Египет, но обратились к Богу. Опасность была очень велика. И пророк продолжает предупреждать, он продолжает говорить об этом. «Я сказал о том, что южане, жители Иерусалима, вняли пророчеству в 30 главе. Но в будущем не все так гладко, не все так хорошо. Дело в том, что в будущем они заключат некоторые очень опасные союзы, союзы, которых не надо было заключать. Один из этих союзов будет, кстати, союзом с Антихристом. Но об этом мы еще тоже будем говорить в свое время. И не торопитесь, и не суетитесь». Я еще на минутку отвлекусь. Знаете, суетливость — это не просто особенность характера. Ну вот такой уж он или уж такая она, там, суетливый или суетливая. Нет, суетливость — это еще и знак недоверия Богу. Я понимаю, что суетливым людям будет сложно это принять, сложно это услышать. Но послушайте и задумайтесь об этом. А мы читаем пятое провозглашение горя и еще одно предупреждение по поводу союза с Египтом. Первый стих 31 главы книги пророка Исаии. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают». Знаете, горе и нам, когда мы начинаем уходить от Бога, и мы ищем помощи в каких-то современных модных фишках. Кому обращаться? К банкиру, который может дать денег? К проповеднику, который может что-то сказать? Меня иногда спрашивают: «Скажите, пожалуйста, пастор, а что мне делать?» Знаете, друзья, у меня у самого в жизни есть немало моментов, когда я не знаю, что делать. И еще ответ у Бога. Да, конечно, хорошо просить совета, но за помощью мы должны обращаться именно к Богу. Колесницы сами по себе – это ведь тоже неплохо. В этом мире, в мире падшем, надо уметь защищаться. Так что сами по себе колесницы – это неплохо. Но вопрос ведь не то, что мы имеем. Вопрос то, к чему мы стремимся и чем мы гордимся. 19-й Псалом об этом, 8-9 стихи. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Вот об этом говорит пророк Исаия, об этом через него говорит Бог. Да, в мире бывают нужны колесницы, но не надо ставить их вместо Бога в качестве нашего мерила удовольствия и того предмета, который дает нам высшее удовлетворение. Ну, потому что колесница подведет, а Бог уж точно не подведет. Колесница, например, может сломаться. Бог уж точно не сломается. Он вечен. 5 стих 31 главы книги пророка Исаии. «Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». Как птицы покрывают птенцов? Своими крыльями. Вот под крыльями Божиими мы обретаем покой. Кто-то скажет: «Странная какая-то аналогия. Что вам Бог, птица, что ли?» Нет. Но тот, кто милостью своей покрывает нас с вами, дал и птице крылья, чтобы закрыть своих птенцов. Кстати, по поводу защиты Божией. Эта защита действительно была над Иерусалимом. Мы об этом с вами еще будем читать, потому что именно так Бог сделал во времена царя Иезекии. Исаия еще нам об этом расскажет. И да, ассирийцы не возьмут этот город. Вот северную часть, Израиль, возьмут, а южную нет. Это будет Божья защита. 8 стих. «И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч потребит его. Он избежит от меча, и юноши его будут податью». О чем это? о том, что это не жители Иерусалима, такие могущественные, сильные, такие замечательные воины. Это Бог сам изгонит ассирийцев. Это Он сам устроит так, как Ему угодно. Дело же жителей Иерусалима с доверием уповать на Господа. Это и наше дело, и ваше, и мое. Мне не надо отправляться в Египет за помощью. Мне надо уповать на Бога. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.